помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Дорогие друзья, я всех приветствую. Это программа «Урок россиеведения». И сегодня у нас в гостях, меня зовут Александр Капков, прошу прощения, сразу спешу представить гостя, а не сам представиться, потому что сегодня очень интересная тема и не менее интересный гость. У нас в гостях заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов. Андрей Глебович, добрый день.
Добрый день.
Ассоциация российских дипломатов. Это представление должно было уже навести на мысль о том, какая нас интересует тема. Она, конечно же, всю эту неделю витала в воздухе, но эта тема продолжается, сколько есть разные государства, сколько есть отношения между этими государствами, а эти отношения всегда называются одним словом – дипломатия. Мы недавно получили новости о том, что Вашингтон высылает группу наших дипломатов. Это мера воздействия. Во многом всегда так и было. Всегда такие меры происходят, если я правильно понимаю, обоюдно. Я, наверное, хотел бы, может быть, начать, знаете, с чего всю эту тему? С того, насколько эффективна эта мера. Почему именно дипломаты? Почему высылать? Почему именно вот в этой точке прикладываются какие-то силы? Какие после этого могут быть результаты? Это что, действительно такое наказание, которое может привести к каким-то улучшениям или к чему? К каким результатам вообще это приводит?
Вы задали очень резонный вопрос, и надо, конечно, определиться, где мы находимся с точки зрения вот, развития международных отношений и дипломатических связей. Да, действительно, высылка дипломатов – это не новая вещь, она бывала и раньше, неоднократно, многократно и так далее. Но
сейчас немножко поговорим про историю, да.
Есть очень большая разница между тем, с чем мы имели место раньше, и что происходит на наших глазах сегодня. Дело в том, что почти на 100% высылка дипломатов была связана с определенными оперативными поводами. Какой оперативный повод был? Самое главное, мы с вами помним, это принадлежность к спецслужбам или мнимая принадлежность к спецслужбам. Каждая сторона по-своему интерпретировала, но был всегда оперативный повод. Как правило, именно вот с этим связано. Сейчас же вот высылка дипломатов, сокращение объемов наших дипломатических связей, миссий, да, и так далее, по-другому как-то выглядит. Это выглядит как часть новой санкционной политики. И это, в общем-то, в дипломатии новая и очень неприятная страница, которую придумали вот наши так называемые партнеры, американцы.
Если мы говорим,
и это выходит в новую, в общем-то, эпоху.
Прошу прощения, что перебиваю. Если мы сейчас говорим о дипломатии шпионе, да, то здесь все понятно. Здесь это мера, как высылка его, это никакой не инструмент, это просто совершенно логичный шаг отстранить этого человека от работы и выслать его из страны. Если мы все-таки говорим о дипломатии, я правильно понимаю, что никакого эффекта подобный инструмент не приносит результата? Это просто как вот высказать фи. Ну, не фи, а какое-то высказать недовольство, сказать то, что мы недовольны, вы должны провести какую-то работу над ошибками, грубо говоря.
Ну, во-первых, всегда вот, дипломатическая служба и дипломат, и посол были как-то традиционно на особом счету и старались сделать так, что даже если очень сложные отношения складываются, острые, кризисные и так далее, вот эта категория трудящихся, так сказать, да, трудящихся на этом направлении, как-то выводила за скобки вот такой вот взбудораженности ситуации. И, как правило, не было вот тех мер, которые мы видим в настоящее время. Сейчас же вот американцы, прежде всего, ну, некоторые другие страны, они пытаются как-то поддавить. И ищут все новые и новые механизмы, все новые и новые поводы. И вот теперь дошла очередь до дипломатических работников. Это тоже элемент давления или попытка давления, направлена на то, чтобы мы поменяли вектор наших усилий и в большей мере были бы склонны соглашаться с тем, что нам предлагает Вашингтон.
Просто у меня небольшой диссонанс в голове от того, что дипломат – это человек, который призван защищать мирное решение проблемы. Это не военный человек. Он не решает проблему с помощью оружия. Это человек, который отстаивает интересы на международной арене путем споров, путем жарких дискуссий, но всегда мирным путем. Высылая дипломата, кажется, создается впечатление, что либо на решение не нацелен, либо нацелен на другой способ решения, не дипломатический. Нет? Или попробуйте мне просто это...
Ну, вы знаете, вот с разными странами по-разному происходит. Со многими странами у нас совершенно штатные продолжаются нормальные дипломатические работы, даже улучшаются какие-то показатели. Мы заключаем соглашение, вот, например, о безвизовом въезде дипломатов или по служебным дипломатическим паспортам и так далее. То есть с абсолютным большинством стран у нас развивается обычным путем и поддерживают дипломатические отношения. Со Штатами не ладится и не ладится уже довольно долгий период времени. Ну, смотрите, ведь для чего существует посольство? Ты правильно говоришь, что посольство существует для того, чтобы как-то улучшать отношения. Посол сидит для того, чтобы вносить какие-то предложения.
Ну, представлять вот интересы
у американцев,
стороны, да.
Ну, он не представляет интерес, да. так как они это представляют для себя. Так?
Да.
Иногда достаточно такой извращенной формы, по-видимому. Но они должны вносить какие-то предложения. Они должны радеть за то, чтобы отношения между двумя странами складывались получше. Ну, чтобы поссориться так же, как между людьми, большого ума не надо.
Да.
Вот как сделать так, чтобы даже
все
потенциальные
мирно,
противники,
да,
все-таки не переходили грань какую-то и улучшали климат. Вот этим должно заниматься посольство. Вот что касается американского посольства и американских послов персонально.
У нас в России.
У нас в России уже достаточно длительный период времени. Мы этого не замечаем. Более того, вот буквально вот сейчас, сегодня, вчера прошли очередные такие заявления, в том числе и бывших послов, в отношении нынешней вот этой кризисной ситуации. Макфол, который был еще недавно у нас послом, заявляет.
Чем он сейчас занимается?
Ну, он всегда одним и тем же занимается. Вот сейчас
это еще один вопрос,
немножко,
да,
дальше дам анализ.
Он по-прежнему здесь в посольстве
у
нас?
Он раньше был послом, не так давно.
Я помню,
да,
он остался
он
в посольстве.
Он уехал в настоящее время политическими своими делами. Но, значит, о чем он говорит? Его провокационная линия продолжается и сегодня. Вот чем он занят. Он говорит, что... Вот это сокращение, которое произошло, оно отразится прежде всего на российских граждан, которые будут теперь месяцами стоять за получение виз. Слушайте, ну что, 1500 дипломатов недостаточно для того, чтобы вот эти визовые обслуживания сделать? И вообще, вот давайте смотреть. Вот сейчас впервые все обратили внимание на то, что американское посольство, оказывается, это монстр, имеющий 1200 оперативно-дипломатических сотрудников.
Так.
Ну, вот тут давайте проанализируем. А зачем такое большое количество вообще?
Ну, я так полагаю, представительство Соединенных Штатов Америки у нас в Москве – это вообще одно из самых крупных посольств вообще и по штату, и по территории даже, которую она занимает в центре Москвы.
Ну, хорошо, 1200 человек. Давайте, вот они говорят о проблеме виз. Ну, какие визы? Если брать, скажем, туристов, то у нас где-то ежегодный въезд в Соединенные Штаты Америки, которая очень интересная страна, и понятно, что туда люди едут, с уважением относятся к Америке, в районе 200 тысяч. У нас от 7 до 15 миллионов потенциал выезда за границу. То есть это маленький-маленький процент, который едет в Соединенные Штаты Америки. Что это трудно обслужить? Нет. Если брать деловые сношения, то они в настоящее время, благодаря замечательной политике правящих кругов Америки, что называется, они сокращены до минимума. Ну, встает такой деликатный вопрос. На что тогда нацелены и чем эти люди все заняты? Может быть, вот не случайно нам послали послали такого человека, как Матфол. Смотрите, вот его биографию спросили, чем он занимался, чем он занимается.
Ну, можно да. Я сейчас обязательно расскажете про биографию Макфола, сразу после этого, отвечая на вопрос, кто все эти люди, можете также пояснить, а чем, в принципе, занимается рядовой дипломат, неважно в каком посольстве, российский дипломат в американском, в своем посольстве в Америке, американский дипломат в своем посольстве здесь, в России, в какой угодно стране. После Макфола, пожалуйста, расскажите.
Тогда мы закончим с Макфолом, да?
Нет. Сейчас про Макфола, и после этого продолжим уже про обычного дипломата.
Про Макфола?
Да.
Значит, с Макфолом. Смотрите, если взять его биографию. Ну, казалось бы, человека выдвигали на пост посла в такой крупной, авторитетной страну, военной супердержавы и так далее. Он должен был быть бы очень многоопытным дипломатическим работником. Макфол же в основном либо учился где-то, какие-то стажировки у него были, либо работал в очень специфической сфере. Ну, официально называется национальная безопасность Соединенных Штатов Америки, а на самом деле это фабрикация всяких планов в отношении цветных революций и так далее. Вот приезжает такой человек. Чем у него голова болит? Вот не случайно он все время то с какой-то оппозицией несистемной стремился встречаться. Вот я никогда не слышал, чтобы он выступил с каким-то инициативным, крупным предложением, связанным ну, действительно, с развитием наших отношений или выправлением тех трудностей, которые были. Посол обязан, это его обязанность, в принципе, выправлять то, что плохо идет, закреплять то, что лучше идет, и стремиться к тому, чтобы народы и страны дружили между собой. Вот такие фигуры, которые к нам присылали, которые сейчас вообще попадают в список тех, кого бы мы не хотели бы видеть. Ну, разве с такими людьми каши шваришь, что называется? Нет. Поэтому мне кажется, что вот американское посольство по... Вот это мое впечатление. По вот своей громадности, по своей направленности занято чем-то другим. Отнюдь не поддержанием и развитием наших дружественных отношений, а, наверное, вот какими-то такими вещами, вот, как те, которыми вот специализировался и занимался Макфол, связанные с попыткой поддавить на нас, по попыткой как-то оживить какие-то несистемные оппозиционные вещи и так далее. Это не здорово. Это не здорово. Я бы хотел надеяться на то, что все-таки в обозримом будущем, столкнувшись с тем, что санкционная вот эта практика сомнительная никакого толку не даст, они вернутся более-менее к нормальным отношениям, мы выправим наши взаимодействия, это будет очень важно и для наших стран, ну и в целом для оздоровления мировой ситуации и решения тех кризисов, которые сейчас требуют этого.
Слушайте, я все-таки вернусь к такому, как, знаете, к рабочему графику. Я сначала про постового дипломата спрашивал, вернусь к этому. Но давайте, раз уж мы заговорили про Макфола, все-таки поговорим про главного человека в представительстве любой страны в любом государстве, это посол. В чем заключается его работа? Вот как можно проще. Я понимаю, что это очень сложная сфера, да? Но если мы говорим, что у нас есть водитель трамвая, мы точно представляем, чем он занимается и какая его задача. Если мы говорим, что у нас есть шахтер, мы тоже понимаем, как выстроен его день, что он, грубо говоря, день ото дня делаем. Когда мы говорим про посла, про главу представительства, чем он занимается день ото дня? Какие это проекты? Из чего создан его день? Просто если вы говорите, ну, не здорово, что он встречается с теми-то и с теми-то. Что он тогда должен? Как выглядит посол интересный, посол, который действительно выстраивает и налаживает отношения между двумя государствами? С кем он встречается? Какие предложения? От посла, например, может исходить, я не знаю, сделать какую-нибудь там, выставку? Я не знаю, я пытаюсь понять.
Ну, вот как человек, который работал и посланником, да, и оставался временным поверенным, и послом...
Где?
В Саудовской Аравии. Я был послом, да, в тот период, когда у нас как раз самые были активные отношения, в начале 2000-х годов. И впервые был визит наследного принца, встреча с Путиным, заключение соглашений, в том числе о нефти и газе, и так далее. Спутники мы стали запускать вместе. Ну, много было чего сделано. В нефтянке...
Прошу прощения, с Сергеем Песковым знакомого. Сергей Песков же тоже был одно время, это вторая половина 90-х, но это был Бахрейн. Немножко...
Да, естественно. Да. Это сотрудник нашего департамента в Ближний Восток, очень уважаемый арабист, дипломат.
Значит,
вот какие составные части в работе посла? Ну, во-первых, приезжая, он вручает верительные грамоты. Верительные грамоты президент. Ну, в данном случае у нас президент, ну, там, или король, если это королевство, пишет, что прошу принять гражданина или подданного такого-то и верить всему тому, вот верительные грамоты, и да. верить всему того, что он будет говорить. То есть он озвучивает политику самого высокого уровня. Верить тому, что он будет говорить, это поручение, письменно зафиксированное, первого человека в государстве, главы государства. Значит, первое, что он должен делать, это озвучивать нашу линию, разъяснять ее, объяснять. Ведь иногда не все бывает понятно, в том числе и в наших действиях. Угу. Первое, он должен озвучивать и давать импульсы вот в понимании того, в чем заключается наша линия и во внутренней, угу. экономической сфере, в международных делах, региональных и так далее.
Например, где? Прошу этого пояснения, но просто, например, если мы говорим, я пытаюсь сравнивать, да, если, например, говорим про Государственную Думу, мы знаем, она состоит не только из пленарных заседаний, но и профильных комитетов, куда эти все государственные деятели входят, они туда приходят, и вот там они обсуждают вопросы профильные, и там высказываются, да, вот здесь, грубо говоря, на каких мероприятиях его приглашают здесь, в Москве, на, ну, наша российская сторона, на какие-то мероприятия, где вот обсуждаются международные вопросы, и там вот необходимо мнение каждого.
Вот по каким направлениям действует посол, разъясняя политику главы государства и политику своей страны в целом. Угу. Значит, это официальные беседы. Он прикомандирован, ну, непосредственно уже к министру иностранных дел, встречается с министром, заместителем министра, с руководителем департаментов, ну, в зависимости от того, что обсуждается. Угу. Он связывается с отраслевыми министерствами и представителями бизнеса для решения вопросов развития торгово-экономических, научно-технических и других связей. То есть политика, экономика. Дальше блок очень крупный, это культурные Культура, связи, да. понимание между народами. Это официальные встречи. Есть неофициальные встречи с организациями общественными, ну, такими организациями, которые зафиксированы в стране пребывания, как ну, да. организации, с которыми можно встречаться.
Да. И интересными да, для интересными государства. Да.
Вот. И далее, очень важное, тем более в сегодняшних условиях, это пресс-конференции, встречи с представителями СМИ, разъяснений угу. для СМИ, интервью. Да. Вот как сейчас Союз журналистов, еще будучи послом, давал большое количество всякого рода разъяснений угу. всем, кто этим интересовался в стране пребывания.
Весь основной штат представительства, посольства, это, получается, та команда, которая помогает послу в той самой работе, которую вы только что описали.
Ну, как правило, для такой стройности, что ли, работы, бывает, что задаются специальные группы. Вот какие группы, как правило, создаются посольством? Не только в нашем. Это группа внутренней политики. То есть разбираться, что в стране происходит, куда ты попал. И где ты работаешь, из которой ты должен устанавливать, как мы с вами договорились, дружественные отношения. Угу. Вторая группа экономическая. Потому что без экономики, сами понимаете. Третья группа, это внешняя политика. Ну, она, как правило, региональные вопросы рассматривает, регион, угу. политика вот, данной страны в отношении третьих стран, группа, которая еще занимается непосредственной связью со средствами массовой информации. Угу. Ну, и отдельно стоят очень сложный комплекс вопросов, ну, условно называемые консульские вопросы. Это все, что связано с пребыванием людей, с проблемами, которые возникают, визовое обслуживание и так далее. Ну, как правило, консульские работники, они как-то немножко сами по себе, у них даже иногда здание бывает такое, ну, отдельное, да, ну, что там попроще как-то это было, да. вот, ближе к людям. Вот, но это вот основные направления вот, деятельности посольства и угу. посла как руководителя. Вот в этом заключается.
Если возвращаться сейчас к команде, мы совершенно точно понимаем, что дипломат может выполнять несколько функций. Он может нести свою прямую обязанность и плюс еще оперативную. Я не знаю, почему так сложилось, что именно на дипломатов возложена та самая миссия, разведывательная, я имею в виду, но как бы ни для кого это не секрет. Главные разведчики, ну, может быть, не главные, да, там, но какие-то оперативные разведчики всегда в рядах дипломатической миссии. Почему так, кстати говоря? Есть какое-то объяснение? Почему у нас как бы сложилось точкое впечатление, что дипломат значит разведчик? Пресс-атташе, ну, точно разведчик.
Ну, исторически сложилось так. Это уже на протяжении, наверное, не 50, не 100 лет, что разведчики, они имеют два основных направления. Это разведка легальная, которая маскируется под какими-то другими названиями, например, ну, там, журналисты, там, дипломаты и так далее, и нелегалы.
У вас были такие посольства?
Ну, как правило, мы вот рассказываем об этих вещах как преподаватели, понимаете, да. В таком, в академическом плане. Что касается конкретики, то дипломаты никогда конкретику вот, не обсуждают. Я вам рассказываю теоретически, как это обстоит дело.
Да. Нет, конечно,
никаких секретов нет, потому что это общеизвестные вещи, конечно.
Ну да, просто я, если честно, тоже в своем раннем детстве мы были в одном из дипломатических представительств, и как бы, ну, там же такой маленький дом свой, и ты как бы точно знаешь, что вот у тебя есть пресс-атташе в посольстве, это вот человек оттуда, из этого там разведывательного отдела, а вот этот человек, он вроде бы просто водитель, а на самом деле не просто водитель. Ну, то есть такие вещи.
У посольства главное заключается в чем? Кто чем бы ни занимался, в принципе, от него какой-то должен быть прок для народа, для государства, для народа, для безопасности своей страны, для упрощения безопасности других стран. Методы могут быть разнообразные, но общий знаменатель должен быть такой, я бы сказал, благородный. Угу. Благородный. Вот в этом отношении я считаю, что приятно дипломатам работать тех стран, где все-таки цели, они могли бы вот этим вот словом благородный быть названы. И наоборот, если такая кусачья политика, и человек сам внутренний, он понимает, что они кусаются, что они ориентируются на какие-то такие силы, ну, неприятные, нехорошие,
ну, в общем,
ориентированные,
там сложные, да, отношения.
То, наверное, удовольствия такого нет. Ну, что делать? Разные страны, разные ситуации, ну, и разные бывают сотрудники.
Вернемся к тому, почему дипломат стал разведчиком. Это же ведь две разные профессии. Почему они вот слились воедино, как по-вашему?
Да нет, они не слились, это разные вещи. Вот. Но посольство, как страны, например, А или Б, оно выступает как единое, так сказать, единое целое, вне зависимости от того, кто на каком направлении работает, то на консульском направлении работает, то внешней, то внутренней политикой занимается. Так устроена жизнь.
Ну, это просто удобно, давайте признаем. Это просто удобно. Если у тебя есть человек с дипломатическим паспортом, который имеет определенные преференции, совершенно выгодно и удобно, чтобы он выполнял какие-то еще дополнительные задачи. Если это просто будет, я не знаю, например, кто, ну, например, вот преподаватель. Мой дедушка был преподавателем, который преподавал русский его для иностранцев, и, естественно, к нему тоже приходили люди и, что называется, вербовали его. Это немножко сложнее. От такого человека меньше получишь информации, чем от дипломата, который и в определенных кругах крутится, и имеет некоторые преференции.
Ну, вот смотрите, да даже если взять структуру тех дипломатов, скажем, американских, которые мы высылали в свое время.
Кто это были, кстати говоря? А? Кто это были? Чем они занимались? Вот вы говорите, структуру.
Ну, как правило, все-таки, вот, начиная вот с 50-х, 60-х годов, когда время такие вещи, это, как правило, были исполнители, которые вот, встречались, делали какие-то там закладки. Потом это в хроникально-документальных фильмах наших это все фиксировалось, отражалось. Народ с огромным интересом все это дело смотрел.
Ну, это самая интересная оперативная работа. Да.
Количество зрителей было. Но они чем пользовались? Они пользовались тем, что, в общем-то, они были спокойны, что если что-нибудь с ними случится, то их вызовут и скажут, что просьба вот в связи с вашей такой неподобающей, некрасивой деятельностью уехать. Ну, и они просто уезжают, и какого-то драматического конца логического дела не доходит. А что касается вот, ну, возможности выхода, у них были возможности выхода, и страна пребывания, в данном случае мы надеялись, что все их выходы были связаны с поддержанием нормальных отношений, направленных на что-то хорошее. Вот, ну, видать, не всегда так получалось.
Были ли, буквально коротко, были ли когда-то случаи, когда дипломатов не просто все-таки просили выехать, а задерживали, арестовывали, сажали, когда это было, ну, что-то посерьезнее, чем просто какая-то оперативная работа?
Ну, вы знаете, тут все-таки диппаспорт, он требует определенного обращения, но были случаи задержания, когда, ну, совершенно такие же наглые какие-то были выходки, ну, потом бывает, дипломатическим путем это все решалось. Тут, конечно, деликатный такой вопрос. С одной стороны, нужно, чтобы все какие-то правила
дипломатию
выполняли, да. Ну, а с другой стороны, дипломатический паспорт, он, ну, заставляет как-то, ну, дополнительным уважительным.
Нужно быть обходительным, да, это точно. Дорогие друзья, сейчас прервемся на новости, после этого продолжим. Напомню, у нас в гостях заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.
Помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Дорогие друзья, мы продолжаем. Всех вас вновь приветствую. Меня зовут Александр Капков, и это программа «Урок Россиеведения». Мы сегодня обсуждаем такую тему, как высылка российских дипломатов. Ну, в принципе, такой инструмент, как в дипломатии, как высылка этих самых дипломатов. И сегодня у нас в гостях, с радостью представляю вам нашего гостя, Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов. Андрей Глебович, еще раз вас приветствую. Для тех, кто к нам только что присоединился, всем добрый день. Продолжаем. Немножко поговорили о том, кто такой, в принципе, дипломат, как устроена его работа, кто такой посол и чем он занимается день ото дня, и почему дипломатическая миссия так тесно связана с разведывательной. Хочу сейчас немножко во второй половине программы поговорить об истории дипломатических отношений и, в принципе, об успехах и о провалах дипломатической миссии. Были ли случаи, например, когда все дипломатическое представительство высылалось из страны и требовало полной замены? Вся команда?
Ну, высылки такой не было. Было прекращение дипломатической работы в силу решения самой страны. Ну, например, мы прекращали свою дипломатическую деятельность в Израиле. И какой-то определенный, достаточно короткий период времени наши дипломаты все возвратились, или в другие посольства переехали, в Каир, в другие страны ближайшие, или вернулись в Москве. Но это немножко другое. Это тоже решение было связано с остротой в дипломатических, политических отношениях, но это сама страна принимала решение о том, что на данный момент прекращается. Были и более, может быть, мягкие такие факты. Ну, например, в 1938 году в той же Саудовской Аравии мы приняли решение о том, что на время прекращаем функционирование нашей дипломатической миссии. Мы отозвали наших дипломатов. Ну, и так сложилась ситуация, что только в 1991 году удалось обратно вернуться к нормальному функционированию. Себя это не оправдало.
С чем это было связано?
Ну, это было связано с тем, что резко ухудшилась ситуация в стране пребывания. Там усилили свою активность англичане, ну, в какой-то мере американцы. Вот, и неуютно стало нашим дипломатическим представительством. Ну, и кроме того, в общем, по большому счету, это был и некоторый, конечно, просчет.
Можно немножко поподробнее? Да. Неуютно что значит? Когда вы говорите об усилении влияния других посольств, понимаете, когда вы говорите неуютно, я думаю, ну что, ну, значит, наверное, нет уверенности в том, что дипломаты в безопасности каждый день находятся. Это первое, о чем я думаю, да? Нужно гарантировать их безопасность. Если ты этого не можешь, значит, нужно оттуда уезжать. Второе, что, ну, как бы неэффективность работы, то есть ты просто понимаешь, что, ну да, ты есть, а работы нет никакой. Тебя не слушают, тебя, грубо говоря, никуда не приглашают, вы сидите в посольстве и... Все, и телефон молчит. А как это связано с усилением влияния?
В тот период времени резко ухудшился климат в отношении наших дипломатов. До этого у нас
Были какие-то угрозы, агрессия в их сторону?
Были систематические отказы решать те вопросы, которые, собственно говоря, должно решать посольство. Наши торговые связи, они практически в тот период времени сошли на нет. И намного хуже стали наших дипломатов принимать. И такая, что ли, стена была недоброжелательства, которая резко контрастировала с тем, что было до этого. Ведь мы первые признали Саудовскую Аравию в свое время. И визит был будущего короля Фейсала в 32-м году. Он встречался с Калининым и чуть-чуть не встретился даже со Сталином. То есть мы, кстати говоря, это интересно тоже, вы знаете, вот, тогда еще не обнаружили больших месторождений нефти. Мы Саудовской Аравии поставляли керосин. Вот. Но этот период благоприятный, он, к сожалению, вот в середине 30-х годов сменился неблагоприятным периодом. Вот такой пример тоже вот в истории есть. Но вот, вы знаете, все-таки прекращение одностороннее, полное, она как мера себя не оправдывает. И вот затягивается на долгий период времени. Обязательно надо, даже если неблагоприятные условия, стараться максимально наше присутствие оставлять. И смотрите, ведь последние 20-30 лет в тяжелейших условиях мы оставляли наше дипломатическое присутствие. Скажем, взять то же самое Ирак. Ведь была военная обстановка, были удары, но в сокращенном варианте, ну, наше дипломатическое...
Сколько человек?
Ну, там несколько человек всего оставалось.
Ну, то есть единицы, до десяток.
Да, 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 их немного оставалось, но это было, они мужественно себя вели. В Ираке, знаете, наши дипломаты, они оказались очень такие изобретательные, они нашли где-то во дворе такую вот трубу большую, и когда какие-то там уже были совсем интенсивные обстрелы, они, значит, туда удалялись и пережидали, пока вот этот период интенсивной силовой акции закончится, можно более-менее вернуться к нормальному. Очень мужественные были, конечно, люди.
Я прошу прощения, а бомбоубежище, оно в принципе не предусмотрено?
Ну, это был как раз элемент такого своеобразного бомбоубежища. Оно было там декорировано, сделано и так далее. Но все-таки бомбоубежище – это не составная часть дипломатического представительства. Мы исходим из того, что до таких вещей... Это крайний просто случай. Привел в качестве примера, что мы даже вот в этих вот условиях не старались не прерывать на 100%. Хотя основная часть дипломатов, и тем более... членов семьи к этому времени уехало.
Односторонний разрыв отношений – это нормальная практика? Может быть, односторонний разрыв отношений? Просто я, например, не очень понимаю, если, грубо говоря, одна страна, допустим, я одна страна, вы другая, просто без названий, я разрываю с вами отношения, какой смысл вам оставлять представительство в моей стране?
Ну, если... та страна, которая не инициирует, считает, что это решение, оно эмоциональное, неразумное, что оно будет пересмотрено через какое-то время неминуемо, но оно может оставить своих представителей, и такой вариант тоже может быть. Но все-таки есть такой принцип в дипломатической практике баш на баш.
Да,
вот, если там высылка, там высылают, ну, другая страна тоже высылает. Если прекращает, ну, наверное, здесь просматривается, конечно, вот это два варианта, в том числе и вариант прекращения на
это
время.
Это не писанное правило, насколько я понимаю. Это
нет.
Такой, это как этикет, да, дипломатический?
Нет, это не этикет, это вынужденные меры такого, я бы сказал, ненормального характера, потому что нормальный характер, он обусловлен выполнением того, что письменно записано в том же Венской конвенции 61-го года о правилах, писанных правилах нормального штатного осуществления дипломатических отношений. И надо этого придерживаться, когда вот что-то не получается, это плохо, и надо искать причину, с чем это связано.
Просто интересно, если одна страна высылает дипломатов, заподозренных в какой-то разведывательной деятельности, обратная высылка тоже произойдет?
Как правило, да. Ну, во-первых, ни за что не признает.
Нет, понятно, что
это правда, да.
Оба не признают. Но просто, знаете, грубо говоря, мы имеем... хорошо, просто возьмем условные страны Москва и Санкт-Петербург. Если в Санкт-Петербурге нашли московских разведчиков, да, и выслали их оттуда, Москва думает о том, что так, нам тоже, значит, надо здесь найти санкт-петербургских разведчиков и выслать их. Но их нет. Просто они работали
лучше. Вы знаете,
лучше.
Я хотел бы сказать вот что еще. Если брать развитие вот этой вот ситуации с высылкой. Вы знаете, вот где-то 50-60-х годах действительно достаточно в чистом виде был оперативный повод. Правильно он, ложно, это другой вопрос. Но оперативный повод был это вот деятельность, несовместимая со статусом дипломатического представительства.
Это такая формулировка была,
а вы знаете,
да?
Потом получилось что? Потом в ряде случаев, вот наряду с теми людьми, которых подозревали, иногда и кого-то из таких неплохих работников тоже туда присовокупляли.
Да.
Да, и отправляли. И вот, а сейчас это сплошь и рядом. Что? Вот я, например, буквально на днях разговаривал с одним с моим бывшим подчиненным, очень таким спокойным, размеренным, конструктивным человеком, сотрудником Министерства иностранных дел. Его одна из стран попросила выехать. Это было на волне антироссийской такой кампании, абсолютно ничем не мотивированной.
Какая страна? Где он служил?
Ну, неважно, неподалеку от нас.
Общая граница.
Мы говорим, что речь идет о том, что иногда, ну, совсем нет никакого оперативного повода. Просто как, желание поиграть на нервов, просто отправить, может быть, какого-то хорошего работника. Ну, это просто вот атрибут такой недружественной политики, позиции, которую на данный момент занимает та или иная страна.
Чем больше я с вами разговариваю, тем больше мне кажется, что дипломатия вот очень серьезно напоминает какие-то порой детские отношения. Когда вот ничего не заподозрил, но хочется сделать больно, хочется отомстить. А давайте вышлем кого-нибудь. А кого вышлем, вроде все нормально работают. А давайте самого хорошего сотрудника. Пускай им худо будет. Честно.
А что тут такого особенного? Ведь, собственно говоря, что такое межгосударственное отношение? Это отношение между сообществом и людей. Людей.
Значит, двумя объектами, вы, двумя субъектами. Да.
Между людьми бывают отношения разные, так? Оптимальные, разумные, дружественные, недружественные. И между государствами то же самое бывает. Они базируются так же, как у каждого человека есть какая-то структура интересов, так и у государств есть структура интересов. Но вся проблема заключается в том, чтобы как вот между людьми научиться общению такому, чтобы все-таки приятно было всем жить, работать вместе. То же самое и вот содружество государств. Так как вот мы намечали в 1945 году, когда создавалась Организация Объединенных Наций, да, была такая надежда, что вот после завершения кровопролитной такой войны, после того, как был нанесен удар по фашизму, удастся прийти, наконец, по-настоящему и цивилизованной форме взаимодействия. Была создана организация, были записаны очень хорошие принципы в уставе Организации Объединенных Наций, но вот неадекватное все-таки человеческое поведение, оно, к сожалению, привело вот определенной диффузии вот, и определенной ухудшению качества деятельности этой организации. Видите, по некоторым направлениям, к сожалению, иногда сплошь и рядом не удается принять оптимальных решений, от чего, конечно, страдает население Земли.
Высылка дипломатов – это всегда... она всегда личная? То есть высылают каждого конкретного человека или либо списком? То есть вот, допустим, 35 человек, я правильно помню цифры, последняя высылка, которая была зимой, 35 человек из Вашингтона отправились в Москву. Это всегда каждый раз вот каждого конкретного человека разбирают. Да, его выслать, да, его... Нет, этот может остаться. Либо как? Либо там берут и весь отдел, независимо там.
Это два совсем разных подхода вот, к конкретному осуществлению вопроса о высылке дипломатов. Первый И он базируется как раз на тех вот истоках, о которых мы говорили, когда 50-60-е годы, оперативно был повод железный,
да.
Правдивый, неправдивый, другой вопрос. И тогда всегда, конечно, это была акция персональная. А потом, вот в особенности последние годы, наряду с этим стала вот квотная такая вот практика. Причем, вы знаете, вот еще один такой аспект есть, так называемые квоты. Но это не высылка вот, в такой интерпретации, которую мы в первую часть обсуждали нашего разговора, а нечто все-таки подобное. Это страна, она дает другой стране определенное количество дипломатических и служебных паспортов, которые она готова принять. А свыше этого, сверх этого, она не готова принять. Ну, страны, например, такие вот, скажем, Великобритания. Великобритания в отношении нашей страны, она вводила вот эти дипломатические квоты. И больше, чем вот какое-то определенное количество дипломатов. Вот я помню, приехал на работу в наше посольство в Великобритании в 1976 году, и там скукужилось наше посольство, оно стало намного меньше. И сотрудники, они, вот, у меня такого кабинета большого
как у нас тут,
и пустого не было, даже когда я был посланником и послом, как вот в доме 18 по улице, где располагается наше посольство в Великобритании. Вот эта вот квотная практика, это тоже новшество такое очень неприятное 60-х, 70-х годов, которое...
Но она как-то еще более-менее гуманно выглядит, когда просто квоту...
Хорошего тут мало, потому что каждая страна, она должна, в общем-то, иметь право определять, но другое дело, что все эти люди, которые вот работают, все-таки они должны, как я в самом начале сказал, они должны руководствоваться какими-то разумными, рациональными, справедливыми, этическими правилами игры и целями.
Я просто к чему задавал этот вопрос? К тому, что когда тебя высылают из страны, что это значит потом для дипломата? Есть ли какое-то, знаете, негласное там, это профессиональный статус, типа, там, можно с уважением относиться к тому человеку, которого выслали из страны? Или наоборот, это какое-то принижающее твой профессионализм статус?
Ну, этот статус, он просто, его трудно охарактеризовать каким-то словом или знаком, но специфика есть, потому что если, например, из страны какой-нибудь, скажем, из Великобритании человек уехал, из той или другой страны, да. То, скажем, в такую страну, как США, ему совершенно, может быть...
Его не пустят.
Будет вопрос. Почему,
с американской стороны, да?
Может быть. То есть тут такая вот взаимная связь. А в третьих странах на это никакого внимания не обратят. Но, конечно, статус дипломата... он становится несколько необычным уже, он особым, если он когда-то уехал решения.
Не по своей воле.
Да, это есть.
А в коллективе есть у вас какое-то... Я пытаюсь уже до таких, может быть, совсем потаенных вещей добраться. В коллективе есть какое-то такое вот негласное отношение к таким дипломатам?
Коллектив, он...
Если вы знаете, вот у вас есть два, вот перед вами два дипломата, с которыми вам, допустим, нужно работать.
Ну, вот, хорошо,
вы знаете,
вот
одного, вот вы ничего про них не знаете, но вы знаете, что одного из Великобритании выслали, а второго нет. Вы про того, которого выслали, что сначала подумаете? Красавчик, молодец, наверное, что-нибудь классное там сделал, не повезло. Либо подумаете, ой, какой мне дурачка прислали, не может нормально.
Я думаю, что вот авторитет этого решения, выслал к нашему дипломату, будет в моих глазах исключительно невысокий. И для меня это никакого
решающего
значения не будет. И если, даст Бог, еще когда-нибудь работать вместе с тем вот человеком, который бывшим подчиненным, которого выслали из страны, но на меня это никакого впечатления не произвело. Я как к нему относился, с плюсами, с минусами, зная его потенциал, его отношение, дело. Вот на мое отношение, вот этот инцидент, единственное, что я могу пожалеть, что ему нервы потратили ни с того, ни с сего, совершенно незаслуженно и глупо. Вот просто какая-то
Понял.
Симпатия, что ли, родилась? Да?
Нет, такой окраски. Хорошо.
Нет.
Я когда вы говорили еще про квоты, мне сразу стало интересно, чье представительство больше, наше в Америке или американское здесь у нас?
Американское намного больше. У них вот на момент принятия решения где-то зашкалил за 1200. У нас 450 с небольшим, 455. Вот. А теперь вот речь о том, чтобы,
уравнять.
Уравнять.
Почему правда? Это больше, чем в два раза? В три раза? В три раза больше. 400-1200. Ни у кого никогда не возникало вопросов? Типа, ну, ребят, ну, как бы, ну, хорошо, и мы понимаем, пожалуйста, 500-600, но в три раза больше. Что, чем вы тут
занимаетесь? Ну, у них тоже есть свои какие-то аргументы. Они говорят, а у нас страна по численности на данный момент, значит, два раза больше, чем ваша. Ну, значит, ну, аргумент так себе, конечно, он не очень такой работающий, ведь у Индии, скажем, которая еще больше Америки, у них же не такой состав. Да. Вообще состав, я вам хочу сказать, вот по другим даже странам всегда и везде состав численный американского посольства на уровне больше, чем состав посольств других, даже крупных стран, большими интересами, мире, да? Это раз. Да? Вот. И второе, вот наряду с поддержанием текущей деятельности, мне так кажется, что они очень, конечно, много занимаются вот вопросами внутренней политики, попробуют как-то там как-то помочь каким-то определенным силам.
То есть меньше,
это называется условно вмешательство во внутренние дела зарубежных стран. Кстати говоря, они не очень стесняются, у них даже иногда официальные деятели об этом совершенно спокойно говорят.
Что вы имеете в виду?
Ну, официальные деятели, они говорят о необходимости поддержки так называемых демократических движений. Ну, движения могут быть разнообразные, в том числе оппозиционные. Ну, кому это понравится? Иногда те или иные западные страны не реагируют на совершенно справедливые обращения. Вот, например, я когда работал в Каире, мне египетские наши товарищи, коллеги, они жаловались, скажем, на англичан. И говорили, что как-то не здорово получается, вроде бы дружественно у нас отношения с Великобританией. Мы посылаем нотно, то есть официально, запросы с просьбой об экстрадиции преступников, которые покушались там на полицейских.
Совершили преступление здесь,
такую ярко выраженную, террористическую. А им не только не приходило подтверждение или какое-то согласие, вообще даже не отвечали на эти ноты. Ну, такие вещи бывали, да. Это реальный случай, я рассказываю.
У кого самое большое представительство и в какой стране? У вас нет таких данных? Самое большое посольство?
Ну, я думаю, это, конечно, у американцев. Но в какой именно? У них самое большое? Нет, у меня таких данных нет.
По численности.
Ну, наше, конечно, впечатляет. Это цифра, да, в Российской Федерации.
Нет, правда. Нет. Тут оно же впечатляет сразу даже, когда, считайте, ну, целый блок, да, как говорят, целый квартал занимает в Москве. Я таких посольств не знаю. Особняк, да, пожалуйста. Слушайте, я правильно понимаю, это же такое буквально под конец программы, у нас осталось 2-3 минутки. Я правильно понимаю, что вот у нас, в частности, в Москве, на посольство возложена еще такая культурная задача, как содержание в порядке объектов культурной ценности, архитектурной ценности, если это какие-то особняки, а часто, да, представительства сидят в каких-то дорогих особняках, то они его и поддерживают в каком-то виде, нет?
Ну, это само собой разумеется.
Почему? Можно же отдать им любой офис, грубо говоря.
Нет, ну, у нас специально есть подразделение Министерства иностранных дел, которое занимается контактами с зарубежными представительствами. Они помогают, кстати говоря, зарубежным представительствам поддерживать в порядке. Здесь и культурно-исторический аспект есть. Ну, есть, например, там, скажем, вот у австралийского посольства там архитектора Шехтеля резиденция была, то, ну, естественно, наши были заинтересованы, чтобы не только минимум какой-то прожиточный был, но чтобы достойно содержалось здание.
Я просто к тому, что это воспринимается как обуза или это все-таки дань уважения? Потому что, например, ну, понимаете, одно дело говорят, дайте нам это красивое здание, ну, как бы для статуса, да, я прихожу и говорю, вот у вас есть красивый особняк, давайте я буду в нем работать, а взамен вам за это его буду поддерживать в состоянии другом. А бывает позиция обратная, да, я захожу в страну, грубо говоря, для того, чтобы работать, и мне не неважно где, а вы мне говорите, нет, у нас условия, вы должны поддерживать там вот в должном виде наш там объект исторической.
Ну, вы знаете, это ценности. Само собой разумеющееся рутинное правило. Я не слышал о каких-то трудностях, которые бы возникли по этому направлению. Наоборот, я слышал про другое. Я слышал и сам иногда даже участвовал в решении, с большим удовольствием, вопросов, связанных с поддержанием в надлежащем состоянии вот загранпредставительств в Москве, учитывая их вот историческую ценность. В ряде случаев послы с большим интересом к истории относились данного особняка, запрашивали, если
возможность
фотографию. Например, да, у меня была возможность, у меня были несколько фотографий, ну, так получилось. Я отдал представительству Ирана в Москве, и они вот это вот здание, они где-то тоже учитывали вот эту вот фактологическую основу, как здание выглядело там на рубеже 20 века и так далее. Вы знаете, вот тут ничего не могу сказать. Абсолютное большинство дипломатических представительств ведет себя в Москве, по-моему, насколько я понимаю, солидно в этом плане, кооперабельно, и вот хорошо по всем остальным направлениям мы подобного рода взаимодействия бы имели.
Друзья, у нас заканчивается время. Есть лишь несколько секунд для того, чтобы поблагодарить нашего гостя и еще раз его представить. Напоминаю, у нас был заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов. Андрей Глебович, я еще раз благодарю вас за этот прекрасный, интересный рассказ. Я напоминаю, это была программа «Урок России ведения». Меня зовут Александр Капков. Всем счастливо. Пока.